«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня на заседании Валдайского клуба ждали и, в конце концов, дождались президента Владимира Путина. В этом году центральная тема заседания «Война и мир. Угроза большого конфликта в 21 веке». И параллельно с речью главы российского государства общественность узнала о том, что его рейтинг по замерам некоторых социологических служб достиг 90% доверия. И вот это мы обсудим сегодня с нашим гостем, политологом Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Валерий Алексеевич, какое впечатление на вас произвела, во-первых, речь Владимира Путина?
Ну, как «День сурка», известный фильм. Вот перед каждым подобного рода мероприятием, так назовем это все, будь то прямая линия, будь то там разговор с журналистами, или вот то, что называется так называемый дискуссионный клуб валдайский, начинает разогревать ситуацию кремлевской пресс-службы, что там будет сказано нечто такое сенсационное. И вот весь российский народ, затаив дыхание, я в том числе, поскольку Владимир должен был идти на ваш эфир, поэтому хотелось все-таки живьем посмотреть. Думал, насчет 16, как обещали, ну, начал, задержка была 2 часа. Вот. Ничего сенсационного я не услышал. Все те же самые старая тональность, что кругом двойные стандарты, особенно в этой клятой Америке, которые... И дальше можно брать любую речь, любое выступление, менять тональность, но не более того. Поэтому Владимир Владимирович, надо, конечно же, наверное, сменить своих спичрайтеров, может быть, что-то новенькое могли бы придумать. Да, у Иран много было уделено внимания, но я думаю, Владимир Владимирович беспокоит не столько то, почему он там высказал свои соображения, как же так, мол, иранская программа ядерная свернута, зачем тогда европейская ПРО? Ну, как иногда это бывает, не договаривали. Европейская ПРО была направлена против ракет иранских. О ракетах никто не договаривался. Поэтому средства доставки урана никуда не делись, они есть. Да, они могут быть и не с ядерными боеголовками, но тем не менее. Я думаю, его беспокоит больше, конечно же, если говорить об Иране, что скоро санкции закончатся, и иранская нефть может поступить на мировые рынки. Соответственно, для освоения тех утраченных своих рынков, конечно, Иран будет, наверное, стараться нефть продавать подешевле, но, соответственно, это может, наверное, нанести удар по нашей экономике, по нашей валюте. Это не прозвучало, но я так подумал, что все-таки его заботит это больше, нежели какие-то там какая-то европейская проба, испытания, которые действительно прошли относительно недавно. Ну и Сирия. Опять-таки о ядерных стандартах, опять во всем виноваты Соединенные Штаты, Запад, который разворошил осиное гнездо. С этим, конечно же, отчасти можно согласиться, но только отчасти. Но тут прозвучали обвинения, что чуть ли не Соединенные Штаты, поставляя так называемые умеренные оппозиции, тем самым вооружают ИГИЛ. И вот спаситель по фамилии Владимир Путин воюет, хвалит свои собственные ВВС, которые там долбят все подряд. Без особого разбора, как я полагаю. Ну, вот и все выступление. У меня руки не потянулись аплодировать у телевизора, как иногда делают наши, в общем-то, один из замечательных актеров, которых я уважал до известного публикации по поводу выступления Путина в Генассамблее. Ничего банальности, сплошные банальности. Мне порадовало еще другое, то есть порадовало, конечно, в кавычках, что сразу же после его выступления выступает иранский какой-то политик или политолог, уж я не совсем разобрался, и продолжает эту же тональность, что этот проклятый американский империализм, то есть то, что, Владимир, мы с вами слышали еще в очень далекие 70-е годы, когда прям целые штампы были журналистские, американский империализм, германский реваншизм и, конечно же, японский милитаризм. Куда без этого? Это здесь не прозвучало, но текст, подтекст, тональность была очень схожей то, что мы слышали в советское время. Конструктива я здесь не увидел. Я надеялся, что все-таки Владимир Путин мог бы сказать, что да, мы тут повоевали, теперь мы собираемся предложить Соединенным Штатам, чтобы нас приняли в большую коалицию, вот эту антииловскую, где бы мы могли вместе, как бывшие союзники во Второй мировой войне. Но этого тоже не прозвучало. Поэтому вполне, на мой взгляд, банальное выступление. И аплодисменты, которые там были в конце, они были, скорее всего, аплодисментами такой вежливости.
А как вы оцените саму вообще структуру этого Валдайского клуба, куда входят политологи разных стран, максимально лояльные, и которые никогда ни вопросов неудобных не задают?
Ну, эта структура, безусловно, не сама по себе создалась. Ее слепили из того, что было. И если на том начальном этапе, когда туда приезжали, то состав, конечно же, меняется, понятное дело. Но на начальном этапе, как мне представляется, интерес к этому клубу был у западного политологического и политического сообщества. Это, по-моему, 2004 год. Действительно было на Валдае. Замечательное местечко в Новгородской области. Вот. Но тогда функции этого, наверное, им было интересно все-таки понять, куда Россия идет, что собирается делать Владимир Путин. Теперь, как мне кажется, поменялось вот это предназначение клуба. Если раньше Владимир Путин мог встречаться со всеми главами государств, он входил в G8, пожимали руки, хлопали друга по плечу, выпивали, закусывали, разговаривали в кулуарах, и не только. Он даже к Бушу, по-моему, к младшему приезжал чуть ли на его ранчо. Все это было. Теперь в условиях, когда он, мягко говоря, чуть-чуть изолирован, да, и отнюдь не все его приглашают к себе, то теперь вот этот Валдайский клуб, как мне кажется, в глазах Кремля представляется неким окном в Европу, когда вот эти люди, а там есть люди, конечно же, оставшиеся, имеющие еще политическое влияние, есть бывшие премьер-министры, и люди, которые до сих пор, наверное, имеют возможность влиять на политику. И вот он, видимо, они предполагают, организаторы этого действия, что вот тут они сейчас пропитаются тем, что мы тут им наговорим, и явно, и неявно, и дальше они будут менять общественное настроение в своих странах. Ну, мне кажется, это все-таки достаточно тщетные надежды, все слишком уже давно утрачено. И главное, утрачено то доверие, которое в свое время все-таки было к нашей стране, к нашему руководству и к Владимиру Путину лично со стороны глав государств. Теперь его нет, восстановить его таким образом весьма-весьма сложно.
С нами на прямую связь вышел социолог Леонтий Георгиевич Бызов. Добрый вечер, Леонтий Георгиевич. Как вам кажется, насколько достоверная цифра о 90% доверия главе государства, которые сегодня обнародовали в прессе?
91%
доверия? Да.
Это очень высокая цифра. Она удивляет, потому что она и была высокой последние полтора года, и все это свидетельствует о продолжении того, что мы называем такой общественной аномалией, когда все интересы людей переключились на внешние политические обстоятельства России, и разворачивающийся кризис никак не влияет на рейтинг первого лица, но влияет на рейтинг власти в целом. Но с моей точки зрения эта цифра вполне ожидаемая. Важно то, что она еще чуть-чуть выросла по сравнению с тем, что мы видели летом. Но одновременно она малоинформативная, потому что о качестве этой поддержки она ничего не говорит. Мы много раз пытались, скажем, из социологии задавать вопрос более сложный, который не исчерпывается просто «доверяю, не доверяю, хочу голосовать, не хочу голосовать». Ну, скажем, хотя бы взять трехчленку. Я доверяю, потому что там Владимир Путин выражает, так сказать, мои интересы, считаю его хорошим, достойным лидером. Я, допустим, там доверяю ему, потому что просто не вижу никого лучше. И, наконец, не доверяю хотя бы трех членов. Или четырех членов, можно еще много придумать вопросов, что было бы намного информативнее. Потому что, скажем, те замеры, которые делали мы, говорят о том, что минимум треть. А до 2014 года больше половины тех, кто поддерживает Путина, эта поддержка была условная просто потому, что люди не видели альтернативы.
А как вы считаете, вот что это на практике означает? То есть, если случись сегодня выборы, он бы получил 90% голосов?
Ну, опять-таки, кто ему будет соперником? Потому что те, так сказать, политические спойлеры, как их называют известные лидеры думских фракций, которые всегда выступают кандидатами в президенты, ему соперниками не являются. И поэтому реально альтернативы представлено не будет, если Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру президентом. И действительно, он получит, пусть не 91%, но, по крайней мере, 70-75% получит наверняка. А вот, скажем, например, на вопрос, кто, на ваш взгляд, мог бы представлять партию власти, Путин, там, Медведев, Иванов, там, Шойгу или кто-то еще, здесь, с моей точки зрения, картинка была бы поинтереснее, потому что основные возможные оппоненты Путина находятся не в рядах так называемой оппозиции, а так или иначе находятся внутри партии власти и конкурировать с Путиным не будут, если он будет выдвигаться.
Спасибо, Валерий Алексеевич, вопрос. А как, по-вашему, вот Навальный мог бы сейчас уже на этом, на федеральном уровне соперничать с президентом? Или еще рано?
Ну, если забыть о том, что он не имеет права участвовать в выборах, ну, да. Да, то думаю, что это весьма сложно сделать. По одной простой причине. Для этого необходимо, чтобы было примерно такое же решение, которое в свое время было принято по участию Алексея Навального в выборах мэра Москвы, и принимал это решение отнюдь, конечно же, не Сергей Шамядин, а, наверное, люди, которые сидят ступенькой повыше. Вот если бы в условиях абсолютно честных выборов, во что никто не верит, в том числе, наверное, Леонтий Бызов, которого давно искренне уважаю, выдвинулся Алексей Анатольевич Навальный, то, наверное, результат был бы отнюдь не 90%. Он был бы чем-то похож, может быть, на то, что мы увидели в Москве. Где-то 1/3 москвичей проголосовала за Навального, а часть еще за других кандидатов, и чуть больше половины за действующего мэра. Вот примерно такой результат мог бы быть, как мне кажется, и на президентских выборах, в случае, если бы участвовал Навальный.
Но Кремль, судя по всему, боится сделать из него фигуру федерального масштаба.
Безусловно, его тормозят, его держат за фалды, чтобы он туда нельзя, сюда нельзя. Брата держат в колонии.
За решеткой, да.
Колонии,
имущество,
да,
писали,
там,
да.
Достаточно все очень непросто для Олега Навального. Это своего рода такой заложник. И Навальному Алексею, конечно, дают понять, ты тут не очень парень, выпрыгиваешь штанов, и то он там тебя... Сидит твой брат единородный. Так что, думаю, это, есть в этом определенная опасность для Кремля. Он видит, что вдруг, вот, мало ли, всякое бывает. Вот так вот. Тем более 30% почти, которые в Москве он получил, это серьезный такой звонок для властей.
Леонтию Бызову вопрос. А вот в этот рейтинг входит доверие общество к внешней политике Кремля, к войне в Новороссии и участию в операции в Сирии?
Да, безусловно. Потому что операция в Сирии крепила, на мой взгляд, тот архетип, который возник у людей в головах, так сказать, миф о том, что Россия стала державой, она подчиняя, может, так сказать, реально соперничать с Соединенными Штатами в геополитике. Так сказать, Украина это людям внушила, вернее, пропаганда вокруг Украины, и первый месяц операции в Сирии это укрепил. Да, мы действительно великая держава, с нами считаются на Ближнем Востоке, там нами недоволен Обама, это все говорит о том, что с Россией начали считаться. Это, люди, конечно, не готовы серьезно разбираться в проблемах с Сирией. Но другое дело, что меня несколько удивляет, что вот когда, ну, ушла с первых страниц тема с Украиной, с Донбассом. Как-то люди очень охотно тоже это покинули. И немало кто задается вопросом, а, собственно, к чему мы там пришли. стала ли ситуация в Донбассе победой или поражением России. Как-то по инерции считают, что там все хорошо, мы идем от успехов к успехам. Успехом, так сказать, хорошо было на Украине, теперь еще лучше в Сирии. То есть такое очень неглубокое, неаналитическое сознание массовое. Потому что реально это людей на самом деле не очень сильно интересуется, никто в этом разбираться не готов.
Угу. А как вы считаете, Валерий Алексеевич, вот на Украине это можно признать поражением, то, что выборы отменили, и то, что как-то уже Кремль потерял к ним интерес, к ДНР и к ЛНР?
Ну, все, этот проект свернут. Я думаю, что Путин ждет, когда все-таки будут послабления по санкциям. Но Украина, она проиграна еще до этих событий. То, что хотел Владимир Путин от Януковича, получилось с точностью наоборот. Украина стала ассоциированным членом Евросоюза. Если до этих событий где-то 25% украинцев считали, что надо вступать в НАТО, теперь 60%. Поэтому Украина давно, спасибо, они должны сказать, украинцы, большое спасибо Владимиру Путину, он своей политикой консолидировал украинскую нацию, это теперь уже единая нация. Если раньше, и я с этим был согласен, и Леонтий, наверное, подтвердит, как-то мы все делили Украину правобережная, там Юго-Восток, Крым отдельно, а теперь это все, вот эти границы стерлись. Стер их Владимир Владимирович Путин. Поэтому, как объединителю Украины, я думаю, что украинцы ему должны говорить спасибо. И я думаю, он эти благодарности получит в свое время, конечно же.
Вопрос Леонтию Бызову. А как вы считаете, способна ли вообще, и как люди думают, способна ли Россия вести войну сейчас на два фронта?
Дело в том, что... Согласно как бы представлениям, которые опять-таки внушаются людям средствами массовой информации, я не знаю, далеки они от правды или недалеки, но операция как бы на Украине закончилась, по крайней мере, активная военная фаза. Поэтому разговор о двух фронтах не идет. Как бы считать, что мы там добились чего-то, чего неизвестно, но добились. И теперь поехали в Сирию, и там будем как бы укреплять позиции России уже там. Поэтому люди к этому спокойно относятся, тем более, что пока в Сирии нету, по крайней мере, явных потерь, там разговоры какие-то есть, но никто этих потерь не видел, не считал. Сколько стоят ракеты эти крылатые, тоже никто не думает. То есть пока, по крайней мере, картинка очень благополучная. Но я думаю, что если картинка станет неблагополучной, то ситуация резко изменится.
Тут, кстати, по Сирии, по отношению. Ну, у меня много знакомых в парке Сокольник, которые живут. Кто в Саратовской, кто в Смоленской области, там работают охранники. Вот один недавно относительно мы с ним столкнулись, он говорит, представляешь, я, говорит, уезжаю в Москву, он говорит, ты там спроси у кого-нибудь. Отец достаточно, да, Кость, привет. Он говорит, спроси, кто за это платит? Дед 80-летний. Угу. Вот и охранник говорит, скажи, кто за это платит? Говорю, как кто? Ты плачешь, я плачу, все мы платим из наших. Он говорит, да, да. Он потом позвонил отцу, рассказал. Дальше непечатный текст по телефону. И теперь вся деревня, небольшая деревушка, знает, что они теперь платят за эти удары ракетами, бомбами, всем, всем остальным. Так что вот, наверное, подобного рода сомнения в необходимости или в целесообразности сирийской операции, когда человек понимает, что это бьет по его карману, они, наверное, могут не так, в общем-то, радовать тот же Кремль и тех пропагандистов, которые сейчас перебросились на это сирийское направление.
Да, к нам присоединился Константин Боровой, организатор партии «Западный выбор» и в недавнем прошлом неоднократно депутат Госдумы. Константин Анатольевич, на чем вот базируется рейтинг 90% доверия президенту, который мы сегодня вот обнаружили с удивлением в прессе?
Ну, тут надо посочувствовать, конечно, гражданам, условия, в которых они вынуждены по телефону говорить, что они любят Путина. А условия Северной Кореи – это страх, это все ходят в магазины, все все понимают. Вот бытует такое мнение, там кто-то чего-то не понимает, но это неправда. Все в курсе, ценники, все видят пенсию, зарплату, все, ну, то есть не все, к сожалению, кстати говоря, безработица катастрофическая. Вот, и при этом вынуждены говорить о любви к родной партии, правительству, все как в Советском Союзе. И это значит, что вот в тот момент, когда щелкнет, как в 91-м году, в августе, ну вот ровно 100% будут выступать за то, чтобы сжечь, уничтожить, я не знаю, как с Муаммаром Каддафи, разорвать на маленькие кусочки. Это плохо. Это плохо в первую очередь для власти, для самого Путина, для его окружения. Добиться этого результата несложно. Они не первые, кто этого добились. Значит, в Советском Союзе были поумнее люди, тоже создавали такие же результаты. Известен результат такой, ну вот, пропагандистской кампании. Понятно, что там немного фальсификации, немного игры, немного страха. Вот, все вместе дает такой результат. Очень печальный, на самом деле. Если бы эти ребята думали о будущем, конечно, они бы в эти игры не играли.
Знаете, Леонтию вызову, дадим слово. Вот мы вспоминали сейчас перед программой, у кого был такой рейтинг в последнее время историческое, недавнее. И довольно невеселый у нас получился список. Как вы считаете, может быть, станет приятным исключением хотя бы российский случай, или тоже нет уверенности?
Ну, я думаю, что это не тот все-таки случай, потому что я не совсем согласен с Константином, что, так сказать, речь идет о таком обществе очень сильно устрашенном. Нет, реально, может быть, чего-то бояться, но я бы на эту боязнь, там, может быть, несколько процентов бы списал. По крайней мере, то, что я вижу, и то, что дает, скажем, фокус-группа, в отличие от массовых опросов, говорит о том, что это гораздо более серьезно. Это не просто страх, не просто лицемерие. Но действительно, у людей что-то произошло в голове, и они видят в Путине действительно свою единственную защиту. И назвать это можно любовью или, так сказать, нелюбовью, страхом перед кем? Скорее не перед Путиным, а перед вообще, так сказать, сложным миром, где Путин является единственным таким понятным якорем. Но, тем не менее, мне кажется, что это не просто страх и не просто лицемерие. Это такое состояние.
А давайте послушаем как раз фрагменты из сегодняшнего выступления российского президента на Валдайском клубе, где вот он говорит про операцию в Сирии и проблемы мирового терроризма.
Не нужно играть в слова, делать террористов, делить террористов на умеренных и неумеренных. Хотелось бы понять, в чем разница. Наверное, по мнению некоторых специалистов, в том, что умеренные бандиты, что называется, в умеренном количестве или как-то нежным способом обезглавливают людей. После обращения официальных властей Сирии о поддержке, мы приняли решение о начале российской военной операции в этой стране. Еще раз подчеркну. Она является полностью легитимной. Ее единственная цель – способствовать установлению мира. И уверен, что действия российских военных окажут необходимое воздействие на ситуацию в позитивном плане, помогут официальным властям создать условия для последующих действий в сфере политического урегулирования. Что, на наш взгляд, необходимо делать, чтобы поддержать долгосрочное урегулирование в регионе, его социальное, экономическое, политическое возрождение? Обеспечить. Прежде всего, освободить территорию Сирии и Ирака от террористов и не дать им переместить свою активность в другие регионы. А для этого нужно объединить все силы. Регулярные армии Ирака и Сирии, отряды курдского ополчения, различные оппозиционные группы, готовые действительно внести свой реальный вклад в разгром террористов. Скоординировать действия региональных и внерегиональных стран, противостоящих террору. Не менее прогресс есть. Мы видим, что в рамках антитеррористической операции постепенно, хотя и не так активно и быстро, как нам бы хотелось, но все-таки налаживаются контакты по линии военных ведомств. Серьезным шагом стало согласование российско-американского документа об обеспечении безопасности полетов боевых самолетов двух стран над Сирией. Мы также близки к тому, чтобы начать обмен информацией с нашими западными коллегами о позициях и передвижениях боевиков. Все это, безусловно, шаги в правильном направлении. Главное – воспринимать друг друга как союзника по общей борьбе. Миногенная
ситуация. Валерий Алексеевич, по-моему, какие-то утопические планы строит Кремль.
Нет, эти планы можно реализовать. Но для этого, чтобы очистить все территории Сирии и Ирака от гиловцев, террористов, одними самолетами не обойдешься. Нужна наземная операция. Одни такие умельцы и миротворцы в свое время втащили нашу страну в Афганистан. Второй миротворец, пока об этом говорит и отнекивается, что никаких там наземных войск наших не будет. Но многое, что было сказано по поводу Крыма, по другим вещам. Поэтому без этого не обойтись. Кто спустится на землю и пойдет делать зачистки? Потому что террористы, они же тоже не дураки. Не надо их какими-то там дебилами представлять и отморозками, как иногда это в словах Владимира Владимировича Путина проскальзывает. Там умные, толковые ребята. Некоторые из них, в том числе, учились и в наших училищах военных. Тут много было сирийцев. Вот. Они сидят в населенных пунктах. Самолеты, поди ты его там, разбомби, этого террориста. Он там сидит, его штаб, а вокруг дома. Это, значит, без наземной операции просто деваться некуда. Поэтому планы замечательные, планы громадье, как у нас это бывает, но без наземной операции здесь эту задачу просто не решишь. Это нерешаемая задача. Любой военный вам скажет.
Константин, почему президент не сказал то, что Валерий Алексеевич сказал, что все равно неизбежно будет наземная операция?
Она уже идет, насколько я понимаю, сообщение о гибели так называемых добровольцев.
Да-да-да.
Уже появились. Она идет вовсю и будет усиливаться. Меня волнует в этой речи другое, что право Меркель, который говорит, что Владимир Владимирович живет в каком-то другом мире, не в том, в котором живут все остальные, а они живут. Это, кстати, вот по поводу высокого рейтинга, это тоже одна из причин пропаганды, вот эта гипнотическая, очень мощная пропаганда заставила жить граждан России в каком-то другом мире, отличном от реального. А тут карикатура появилась, значит, Путин, который обращается к Западу и говорит, что граждане России не хотят еды.
Не хотят
есть, да. Ну вот, или это там кто-то это называет сумасшедшим домом. Вот. Это иллюзорный мир, мир, в котором жить нельзя, мир представлений очень каких-то изысканных, таких сложных, созданных пропагандой, созданных Мишей Леонтьевым, там, Димой Киселевым. Это не реальный мир.
А хорошая была бы идея, кстати, создать партию за еду.
Да, про закон о еде, помните, была пародия. И были похороны еды. Я помню, была Обана такая была, студия при Горбачеве, делали похороны еды, там текст читал закадровый Игорь Кириллов, что вся Москва вышла проводить последний путь. Да, вот этот президент наш не догадался. А вот надо Константина спросить, как вы относитесь вообще к Валдайскому клубу, что там вот такие сытые политологи сидят, которые ни одного своего вопроса за 12 лет не задали российскому лидеру?
Но это тоже составляющая пропагандистской кампании. Острые вопросы помешали бы вот этому плавному течению якобы дискуссии. На самом деле это инструмент продвижения пропагандистских установок, им дискуссии не нужны, и они не собираются решать какие-то проблемы. Проблемы решены заранее, сделаны установки, распределены роли, кто какую идею должен поддержать, сколько-нибудь разумный, честный эксперт там не ко двору.
Да, вот хотел, Валерий Алексеевич, спросить, вам запомнился вот пассаж про ядерное оружие, которое президент сказал, что надо с ним аккуратнее быть? То есть он почувствовал, что заигрались уже ястребы.
Это сегодня было?
Да, да, сегодня.
Что-то я как-то его не уловил. Ну, вот, а как это все было?
Ну, вот он сказал, что не забывайте, что у нас у всех есть ядерное оружие, у многих, так что нам ссориться типа нельзя.
А, выигравших не будет.
Да, да.
Но это да, это, ну, это давняя еще идея, которая высказывалась еще советскими властями, и не только советскими, американцы об этом говорили, что тут победителей не будет, просто исчезнет цивилизация, как максимум, как минимум останутся там какие-то отдаленные районы Африки, и мы более ничего. Поэтому, ну, это правильно все сказано. Чего, слов-то много говорится иногда. Можно соглашаться с этими словами, но когда доходит до дела, все наоборот. В этом трагедия этой власти.
Давайте Леонтию Бызову зададим вопрос. Вот как вообще ваши респонденты отмечают, насколько опасна риторика, которая сейчас практикуется и используется нашими идеологами российской дипломатии, что мы в ядерный порошок сотрем всех, если надо, и так далее. Вам слово, Леонтий.
Ну, эта риторика началась весной прошлого года в связи с известными событиями. Действительно, она привела к крайней радикализации массового сознания. Потому что, ну, действительно, наше общество, там, среди них много там консерваторов, там, таких умеренных. Но, скажем, вот радикальные, воинственные консерваторы всегда составляли в этой среде крайнее меньшинство, потому что у нас традиционно, ну, лишь бы не было войны, это, так сказать, основа нашего послевоенного менталитета. И вот сейчас на эту основу стали покушаться. То есть действительно такие призывы, можно сказать, человеконенавистнические даже от отдельных экспертов и политиков у нас раздаются. И даже от некоторых представителей РПЦ о том, что война – это хорошо, и у нас давно не было войны, мы как бы засиделись. Это, на мой взгляд, очень опасно, потому что это очень здорово влияет на неокрепшие мозги, на мозги тех людей, которые, в общем-то, не знают, что такое война, а мы уже где-то немножко забыли, что такое настоящая война, не где-то на окраинах, а всерьез. И это все ведет к вот такой эскалации, я бы так сказал, радикалов с разных сторон. И разумный центр на фоне этих радикальных речей просто оказывается не слышен, не внятен. И вот та стабильность, которая, в общем-то, является как бы неким важным достижением Путина в нулевые годы, она вся базировалась на том, что все-таки был какой-то разумный центр. Плохой, хороший, но был. Сейчас он стремительно размывается, и слово только у радикалов. Это очень опасная тенденция.
Да, кстати, я хотел напомнить, что в эти дни 53-я, по-моему, годовщина Карибского кризиса. Помните такой кризис, когда мир встал на грани войны? Почему вот политики даже из этого не делают никаких выводов? Как вы считаете, Константин?
Ну, полной аналогии с Карибским кризисом нет. Все-таки там речь шла о перемещении ракет, и никто не угрожал применением ядерного оружия. Там спор был о том, пропускать ракеты советские или не пропускать. В сегодняшних условиях мы продвинулись много дальше. Наши пропагандисты открыто говорят, что в состоянии России превратить в ядерный пепел там и Соединенные Штаты, и Европы. Такого в Советском Союзе никто не допускал, вот этой риторики. В этом смысле у меня возникает ощущение, вот я не могу согласиться с этой мыслью о там центре, о радикалах. У нас центр принятия решения один, это ближний круг Владимира Путина и, собственно, Владимир Путин. И если раздаются слова о возможности применения ядерного оружия, то я бы не относил это к мнению радикалов. Я бы считал, что это одна из установок пропагандистской кампании – довести уровень противостояния до возможности использования ядерного шантажа. То, что Дмитрий Киселев это первым использовал, это не значит, что эти слова не может использовать сам президент. Просто, возможно, время не наступило. Но мы это видели много раз. Владимир Вольфович что-то, так сказать, это артикулирует. Да. А потом Путин это в какой-то чуть измененной интерпретации повторяет.
Да, или Алексей Пушков у себя в постскриптуме тоже иногда может что-нибудь такое сказать. Глава Думского комитета по международным делам.
Алексей, тоже об этом говорил. Алексей, из посредственного журналиста вдруг превратился в человека, формирующего принципы внешней политики, что, в общем,
очень
опасно.
Опасно, да, конечно. Ну да, с карибским кризисом аналогии нет, потому что
Фидель Кастро... повеселее, уж больно страшную тему мы на ночь
глядя подняли. Фидель Кастро был более симпатичный, конечно, человек, чем Башар Асад, да, если об этом взять. Тогда еще молодой был, не такой был палач. Давайте тогда перейдем к внутренней политике. Как, по-вашему, уверенно держался президент на трибуне, чувствуя поддержку своих единомышленников, вот это, может быть, дутую, это 90%, но тем не менее.
Сегодня?
Да.
Ну, как обычно, как обычно. Я не увидел тут неуверенности. Комфортная обстановка. Если бы он пришел куда-нибудь, допустим, на футбольный матч где в Киеве, где украинская команда играет, белорусская, я думаю, он бы так себя уверенно не чувствовал. А тут все свое.
И санкции нам не мешают, да, сказал? Можете их отменять, можете нет.
Да, ну нас это понятно. Не это такая некая бравада, игра на публику, что бог с вами санкции, мы тут сами с усами, у нас тут импортное замещение сыроподобное.
Да, нам надо машину продвигать. На какой он приехал в машине?
На какой-то ладе. Я не знаю.
Очередной ладе.
Зеленого какого-то цвета. Говорят, ехал несколько километров там, по серпантину. Делать в горах, в Красной Поляне.
Нет, но все-таки, не если анализировать содержание выступления, то, конечно, там были истеричные нотки, и вот само это ощущение внешнего мира и ситуации в России, вокруг России, такое иллюзорное, не связанное с действительностью, это признак, ну, и неадекватности, и, конечно, признак, ну, некоторого истерического состояния.
Ну, растерянности, да?
Чисто
да.
По-человечески его можно понять. Человек каждый был вхож во все круги, с ним здоровались, ему звонили, теперь тишина. Поэтому нервничает.
Кому каждый день нравится? Ему докладывают реальное положение вещей. Насколько я слышал от кремлевских экспертов, кроме докладов, записок, тех, которые он хочет видеть, он получает, он получает о реальном состоянии и прекрасно знает о реальном рейтинге своем. Он падает довольно быстро. Растерянность, безусловно, существует, но он участник вот этого спектакля пропагандистского, ему надо сохранять лицо. Вот. Ну, в общем, он это и делает.
Да, напомню, что на волнах Радио Свобода звучит программа «Грани времени». Обсуждаем сегодняшнее выступление российского президента на заседании Валдайского клуба. Тогда вопрос Леонтию Бызову. Как вы считаете, вот насколько убедительно выглядело такое деланное безразличие российского лидера относительно проблем вот этого импортозамещения, санкций и так далее, которые на самом деле довольно остро уже заявили о себе. Вам слово, Леонтий.
Остро, но наши опросы показывают, что все-таки еще недостаточно остро, потому что люди не воспринимают пока эту ситуацию как какую-то чрезвычайную. Да, недовольны ростом цен, ростом тарифов, начавшийся кое-где, но не принявший все-таки массово такого характера безработицы. Но люди рассчитывают все-таки на то, что это очень скоро кончится. Что это как бы не мы затеяли, виноваты внешнеполитические обстоятельства, и надо еще немножко потерпеть, может быть, полгода-год, и это не как бы ненадолго, не навсегда, в конечном счете мы станем сильнее. И вот эта уверенность, внушенная людям пропагандистским аппаратом, она смягчает настроение людей и в какой-то степени выступает не таким фактором, который позволяет при этом все равно относиться к Путину как лидеру, который знает, куда ведет страну, несмотря на совершенно очевидные как бы провалы во внутренней политике. Люди их не замечают или списывают на внешние обстоятельства. Какова, опять-таки, специфика массового сознания, нравится нам это или нет?
Согласны вы, Валерий Алексеевич, что люди принимают вот это так?
Пока да, в какой-то степени это так, отчасти. Но бурчание, оно ропот, да, он начинает нарастать. Я говорю, вот, после того, как мой знакомый отзвонил свою деревню, свою массу, теперь вся деревня, извините меня, матерится по поводу Сирии. Не более того. Поэтому все это дело времени. Нельзя бесконечно играть на одну и ту же мелодию. Устает человек от этого. А здесь одна мелодия играется. Мы самые, нас всех обижают, Владимир Путин наш спаситель, и все беды не от него, а от тех проклятого Запада, а то, что у вас ценники растут, и тут виноват один губернатор, которого посадили, второй, третий, пятый, десятый. Поэтому я бы на месте вот этой региональной элиты, я думаю, им надо сейчас немножечко поаккуратнее себя вести, мягко говоря, иначе парты надо выпускать, поэтому посадки будут, иначе рейтинг не сохранишь. Стрелки надо переводить.
Да, вот Константин Натанович хотел спросить, насколько вот типичен этот одинокий бунт красногорского предпринимателя, который застрелил 4 человек, и насколько он может, так сказать, как в капле воды отразить будущее вот это стрессовое состояние российского бизнеса?
Ну, сокращается пространство там для бизнеса уже давно и радикально сократилось. Но сокращается пространство для элит. Пространство кормления, да, то, что раньше называлось, так сказать, места, где можно брать взятки. А все это очень радикально, очень ощутимо. Ну, представьте себе, губернатор, который привык к определенному уровню жизни, там, на, может быть, там, на уровне там, 5 миллионов долларов в год. Вот, и сейчас просто, ну, вот неоткуда взять, а надо платить, выплачивать кредит там в Италии, в Великобритании.
Нужно... Что-то так как скромно про губернатора в год. У них, по-моему, отпуск один 5 миллионов долларов бюджет отпуска
губернатора. Я скромно сказал, потому что беспокоюсь о вашей передаче. Вот. Хотя и по этому поводу они могут обидеться и подать в суд. Вот. Сокращается это пространство. Это не думаю, что это типичный случай. Но то, что брожение в регионах начинается, и то, что Кремль обратил внимание на регионы, и, насколько я слышал, там и вот от разных экспертов, в частности, там, от Соловьева, сегодня примерно 30 губернаторов – это кандидаты на смещение, по крайней мере, а вообще, возможно, на посадку. Их очень волнует, Кремль очень волнует ситуация в регионах, потому что ясно, что брожение начнется с регионов, потому что положение в регионах значительно хуже, там какой-никакой бизнес здесь все-таки существует в Москве
и, Подмосковье,
там, да. И в крупных городах, а в Подмосковье, в регионах все значительно хуже, острее, и в общем, если ожидать где-то взрыва нестабильности, то понятно, что это регион.
30 – это большой процент, 1/3 губернаторов, да, на дамоклом мече висят?
Да, тут разные цифры называют. Я думаю, что это будет именно связано не столько с желанием наказать коррупционеров, там можно любого посадить и найти на каждого, примерно то, что у Хорошанина было или у Гайзера, если есть желание. Желание заключается в другом, повторюсь просто, выпустить пар. А, вот этот жулик, там хороший царь, а вот эти бояре, они вороватые все, напрочь прогнили, поэтому опять-таки рейтинг пойдет вверх, спаситель один, сидит он в Кремле, поэтому вот такая логика. Посмотрим, зачистка такая нужна, в хорошем смысле этого слова, безусловно. Но без реорганизации системы власти в нашей стране, она... Не буду говорить, какая.
Вертикаль
уперлась, по-моему, в каждого человека. Поэтому вопрос в одном, как эта вся система поменяется. Мы уже говорили на эту тему неоднократно. Эволюционного пути, по-моему, уже не просматривается.
Реорганизация системы
сам
власти.
Владимир Владимирович не покинет свое кресло и не скажет, простите меня, россияне. Не скажет. А мог бы сказать, уйти в сторону. Да, спокойно стране развивается. Но...
Реорганизация системы власти происходит автоматически. Схема, при которой центр получал основные дивиденды от торговли, основные доходы, да, от торговли нефти, и потом их распределял. Угу. Она уже не работает. Все. Этих доходов нету. Да. Значит, у губернаторов, у региональной власти постоянно возникает вопрос. Значит, либо быть лояльным центральной власти и отправлять доходы в Москву, либо быть лояльным своим гражданам и как-то там поддерживать их. Вот на этом противоречии строится, так сказать, существующая сегодня, ну вот, диспропорция, напряжение. Ясно, что в крайней ситуации, когда начнется серьезное брожение, губернаторы и вообще региональные элиты будут стараться решить собственные проблемы, то есть себя обезопасить. А это значит конфликт с центром, это значит вот тот самый процесс регионализации или автономизации, или то, что сегодня называется будущим распадом страны.
Давайте дадим Леонтию зададим вопрос. Вот эти 90% это с кем может президент поделиться этим рейтингом? С губернаторами или с партией власти, может быть, со своим личным окружением? Это, или это его персональное достижение?
Это не его персональное достижение, а результат нашей политической системы, в которой Путин выполняет роль, так сказать, монарха. И любой другой лидер, который сможет занять это положение, даже не самый, так сказать, блестящий, не наделенный способностями, он какую-то часть этого морального капитала обязательно возьмет себе, и Путин с ним поделится. Мы видим, как, скажем, в Москве произошло, ну, никто не знал Собянина, но к нему рейтинг Лужкова, харизматического лидера, практически полностью перешел без остатка. Вот. В случае с президентом такого не будет, но значительная часть, любой его наследник, просто в силу своей должности, обязательно возьмет часть этого, так сказать, капитала рейтингового. Но пока Путин царь один, и его рейтинг, его авторитет не распространяется на людей его окружения, никаким Ивановым, Медведем, в этом смысле ничего совершенно не светит. Это свита короля, не более того, так это воспринимается общество.
Да, не перепадает, я так понял, да, этот рейтинг?
Ну, конечно,
того.
Да.
Да, но вот, тем не менее, некоторые наблюдатели считают, что это тревожный вот этот порог, когда 90%, это значит, что совсем уже государство... деградировало, как вы считаете?
Да, это моральная деградация, это уже такое лобовое, прямое морочение головы обществу, гражданам. Это опасно именно в том смысле, о котором я говорил, что это жизнь уже не в реальном мире, угу. Не в мире ценников в магазине, а в мире... Вот в Советском Союзе многие уже не помнят, но вот до самого последнего момента сообщения о количестве, о растущем количестве яиц
на душу населения.
Да, молоко, литров молока там и так далее на душу населения. Ну вот просто до самого последнего момента.
Мне социологов жалко. Вот тут дальше-то что? Ну 90, ну 95. А дальше-то и потолок. Ну 101% не сделаешь. Чего они дальше?
Это говорит, что значит, отсутствует критический взгляд у населения, да, у избирателей на вообще на ситуацию.
Вы знаете, вот психика человека отдельного устроена так, что он сам себя корректирует. Внутри живет такой критик, хорошее слово вы, который говорит, ну не надо там без штанов ходить по улице. Это нехорошо. Понимаете? И если этот критик умирает или затихает, то или человек, человек начинает...
Нет внутреннего диалога.
Чудить, понимаете? Вот мы в состоянии, когда власть, общество, там вся ситуация чудит. Ну, мы когда-нибудь будем смеяться, если это не закончится трагично над этим временем. Вот. Но это действительно мало похоже на реальную жизнь.
Да, и должен кто-то найтись, кто скажет, спектакль. Что король-то голый, да, Валерий Алексеевич? Да.
Были такие истории. Были, и в нашей в том числе, когда хвалили, его схваляли
мне одного кажется, императора,
а потом расстреляли.
Мне кажется, что многие сейчас произносят эту замечательную фразу относительно того, что король голый. Ну, в Фейсбуке, во всяком случае, это обсуждается, и, не знаю, у меня 120 тысяч подписчиков в Фейсбуке, но вот ни у кого не вызывает это...
Попадешь ты под закон о СМИ.
Да.
Нет, это пьеса была «Шварц», «Голый король», там играл Евстигнеев, скорее он слышал другие слова, ему вот персонаж Игорь Кваши говорил: «Вы гений, Ваше Величество, вот хотите, что хотите со мной делайте, но вы гений, я вот...» Вынужден вам это сказать, как-то так смешно. По-моему, вот это преобладает в окружении президента.
Прости меня, старика.
Да, да.
Я говорю то, что думаю. Ты гений.
Вот и Валдайский клуб, к сожалению, не стал тоже таким органом, который бы дискуссия... Называется дискуссионный клуб. Никакой дискуссии там не было.
По-другому это называется не критика, а обратная связь с государством.
Вот ее даже нет.
Обратные связи... Они корректируют как бы поведение власти, позволяют ей выживать просто. Когда эти обратные связи исчезают, когда вместо, ну, это называется отрицательная обратная связь, она как бы корректирующая обратная связь, она превращается в положительную, просто усиливает восторг того, что происходит. Это смерть.
В данном случае речь идет не об отрицательной обратной связи, если говорить о Валдайском форуме. Ее там просто нет. Там аплодисменты.
Положительная, поэтому... обратная связь.
Да, положительная. Это всегда идет к разносу системы.
Да. Да,
я изучал систему, технику, ты тоже, поэтому...
Они живут.
Да, опираться можно только на что-то...
На то, что сопротивляется.
Сопротивляется, да, тебе говорят. А тот никто не сопротивлялся. И то, что захотел.
Но деньги еще есть.
Да, написано спичрайзерами, как Валерий Алексеевич до вашего прихода сказал, все более и более бесталанными, да, спичрайзерами.
То президент
сказал сегодня на заседании 12-м Валдайского клуба. И его рейтинг достиг на этом фоне... 90%.
Вот это 89,9.
И 9 десятых. Да. Спасибо Леонтию Бызову, который был с нами на прямой телефонной связи. Спасибо гостям нашей студии, которые работали в прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный.